Дорогие друзья, мы продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на второй главе Евангелия от Иоанна. Последний раз мы смотрели тот случай, когда Господь превратил воду в вино. Там мы видели 6 каменных водоносов. В них не было ничего привлекательного. И наш Господь взял их пустыми, точно так, как Он берет вас и меня, когда Он спасает нас, как грешников. Он наполняет нас водой Слова Божье. И тогда, когда черпают эту воду, она становится вином радости. Мы находим величайшее поучение в этом первом чуде, которое Иисус там совершил. В 12 стихе мы читаем, что Иисус Христос перенес свое служение в Капернаум. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его. И там пробыли несколько дней. Это было в то время, когда родной город Назарет, где жил Иисус, не принял его. Его изгнали. Когда он вошел в синагогу и там читал из пророка Исаии, они сказали, не плотников ли он сын? И они, наверное, убили бы его тогда, но он, прошедший среди них, удалился. Тогда он перенес центр своей деятельности из Назарета в Капернаум, откуда он и действует в продолжении своего 3-летнего служения. Потом, друзья, мы имеем стих 13, где говорится «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». С Каны Галилейской он пошел в Капернаум, и теперь он, слушатели, приходит в Иерусалим. Иоанн называет этот праздник Пасхой Иудейской, не Господней. Это еврейская Пасха, просто религиозный праздник, потерявший духовный смысл, обычный обряд, через который нужно было просто пройти. Без Христа праздник Пасхи не имеет никакого смысла, дорогие слушатели. И вот теперь наш Господь приходит в Иерусалим. Он приходил сюда и раньше, еще перед тем, как он вышел на служение. Всем мужчинам в Израиле предписывалось приходить 3 раза в год в Иерусалим на праздник Пасхи, на праздник Пятидесятницы и на праздник постановления кущей, то есть палаток. И он пришел. Это было приблизительно 14 апреля. Нам сказано, что этот раз он очистил храм. Это очищение храма он делал 2. Один раз в начале своего служения, другой раз в конце. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Они делали религию легкой и дешевой. Храм не должен был быть местом торговли. Они должны в другом месте покупать животных для жертвоприношений. Храм должен быть местом молитвы, местом отдыха духовного, где каждый в тишине мог бы поразмыслить о значении всего, что совершается здесь, осмыслить значение жертвоприношений и так далее, подумать о Слове Божьем, подумать о тех жертвоприношениях, которые приносились, почему они приносились и так далее. Они должны были бы увидеть, что все это, и все эти жертвоприношения указывали на Христа, который теперь шел, чтобы отдать себя в жертву искупления грешников. И вот, слушатели дорогие, мы читаем от стиха 15 по 17, где говорится: «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда. И дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Друзья, при очищении храма Иисус действовал со всей властью, данной ему свыше. Видите, согласно Священному Писанию, они не имели права превращать храм в дом торговли, и им нечего было сказать или запретить Иисусу действовать так решительно. Многие в сердце соглашались с тем, что делал Иисус. Слова 68-го псалма говорят: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». Эти слова горели ревностью не в одном сердце. И когда Иисус очищал храм, он имел за собой поддержку народа. Но начальники спросили его: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Их интересовало, откуда Иисус имеет эту власть. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Это был храм, который начал отстраиваться еще Иродом Великим, потом его сыном, который еще и во время служения Иисуса не был окончен. Он был величественным и дорогим сооружением. Иудеев интересовало, неужели Иисус намерен разрушить это святое место? Но Иисус Христос, друзья, говорил им о храме тела своего. Вы помните, апостол Павел сказал нечто подобное, что святое место сегодня не есть что-то, сделанное руками человеческими, но что тело есть храм Духа Святого. Иисус сказал им, что Он воздвигнет этот нерукотворенный храм. Это относится к воскресению и воскресению Христа, а также к воскресению верующих. В книге «Деяния апостолов» в 13 главе 30 стих мы читаем: «Но Бог воскресил его из мертвых». Бог исполнил обещание, данное их отцам, воскресив Иисуса, как об этом написано и во втором псалме: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Эти слова также относятся к воскресению Иисуса Христа. Здесь Иисус говорил о храме тела своего. Ученики Иисуса не могли вместить это. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Но это также относится и к Церкви Его, которая есть тело Его, а Он – глава Церкви. Это относится также к телу верующего человека, которое должно быть святым местом для пребывания в нем Духа Святого. А поэтому Бог взывает к верующим людям, говоря: «Будьте святы, потому что я свят». Если мы возрожденные люди, то духовно мы уже воскресли со Христом, и теперь мы ожидаем телесного воскресения, живя жизнью этого воскресения, друзья дорогие. Очищение храма было первым публичным актом Иисуса в Иерусалиме. Здесь мы приходим к особенно интересному месту. Начиная 23 стихом 2 главы и начало 3 главы, мы должны читать это как один эпизод, как историю о Никодиме. Этот случай имел место в Иерусалиме во время праздника Пасхи. Мы здесь будем читать по стихам. Читаем 23 стих. «И когда Он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Вы, друзья, слушая это место, видимо, скажете: не чудесно ли, что многие люди уверовали в Него? Друзья, их вера не была спасающей верой. Они просто соглашались, что это действительно так, когда видели чудеса, которые Он совершал. Заметьте, что говорится дальше. Но сам Иисус не вверял себя им. Почему? Потому что знал всех. Они верили, но Иисус не верил им. Их вера не была подлинной. Это не была спасающая вера. Сегодня, как никогда раньше, большая опасность от тех, которые говорят, что верят в Иисуса, но не имеют спасающей веры. Что вы, друзья, понимаете под этим, когда говорите, что верите в Иисуса? Значит ли это, что вы верите во все факты Евангелия, а они спасающие факты? Они говорят, что Иисус умер за ваши и за наши грехи, за мои и за ваши грехи. Умер ли Он также и за ваши грехи, слушатели? Доверились ли вы Ему, как вашему Спасителю? Доверились? Воскрес ли Он для вашего оправдания? Это очень важно. Но эти толпы народа, они интересовались, они видели Его совершающим чудеса, и они верили, но это не была спасающая вера. Иисус не вверял себя им. Он не верил, что их вера была подлинной, настоящей верой. Он знал всех людей, он знал, что их в их сердце творится, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, потому что сам знал, что в человеке. И на основании этого Никодим пришел к нему ночью. И наш Господь вручил себя Никодиму, потому что вера этого человека была подлинной. Прочтите вновь, не останавливаясь от стиха 23 до конца 2 главы. И окончите первым стихом 3 главы. Я прочту первый стих 3 главы, где написано: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Этот человек был отличным от толпы. Он был фарисей. Это значит, что он принадлежал к самой лучшей группе израильтян. Фарисеи верили в боговдохновенность Ветхого Завета. Они верили в пришествие Мессии, верили в чудеса и воскресение. Никодим был даже начальником иудейский. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави», то есть «учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он говорит «мы», это значит «фарисеи». Он пришел от имени фарисеев, и он пришел с искренним удивлением и с похвалой Иисусу за его дела. Он не был лицемером, как многие другие фарисеи, которые приходили именно с разными лицемерными вопросами к нему. Он сказал: «Мы», то есть фарисеи, «собрались вместе и пришли к согласию, что ты учитель, пришедший от Бога». Он, видимо, пришел к Иисусу говорить о Царстве Божьем. Фарисеи хотели установить его на земле и сбросить с себя раз и навсегда это иго Рима. Но они не знали, как это сделать. И здесь пришел некто, кто был популярен. Толпы следовали за ним. Они знали, что он был из Галилеи и не знал политических хитростей Рима. И вот Никодим пришел, видимо, чтобы все как бы объяснить Иисусу. Он не сомневался, что Иисус от Бога. Но обратите внимание, Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим пришел говорить с ним о Царстве Божьем, а Иисус ответил ему, что для этого, чтобы увидеть Царствие Божие, нужно родиться свыше. Вы также, дорогие слушатели, дорогие друзья, не увидите Царствие Божье, если не родитесь свыше. Теперь Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Друзья, в следующий раз мы поговорим более подробно о том, что значит «родиться от воды и духа». А сегодня мы окончим именно на этой мысли, друзья, о рождении. Каждому человеку нужно родиться духовно. Да, один раз мы рождаемся к жизни телесной, но один раз мы должны родиться к жизни вечной. Об этом, слушатели, мы поговорим еще в следующей программе, но я хотел бы пригласить вас подумать об этом, подумать о новом рождении. А пока я оставляю вас, друзья, до следующей нашей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. Кроме этого, я хотел бы оставить вам два вопроса для вашего домашнего и личного размышления над Словом Божьим. Вопрос первый таков. Когда Иисус Христос очистил храм, что там происходило и какова была реакция начальников? И второй вопрос. Кто был Никодим? Когда и почему пришел он к Иисусу Христу? На этом, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаю вам всего хорошего, то есть Божьих благословений. До свидания.